Радио «Свобода». У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем специальный информационный эфир «Радио «Свобода»» этим вечером, который посвящен неспокойной, скажем так, обстановке в Москве. Если не сказать больше, мирные шествия и митинг на Болотной площади закончились массовыми стычками демонстрантов с полицией. Есть пострадавшие. Этим событиям посвящен сегодня информационный эфир «Радио «Свобода». Репортажи наших корреспондентов, которые еще следят за происходящими, тех, которые уже вернулись в бюро со своими ощущениями, впечатлениями, комментарии экспертов и попытки разобраться, что привело к случившемуся. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио «Свобода». Начнем мы с последней информации хронологически о том, что происходило на Болотной площади после того, как на ней и неподалеку от нее произошли столкновения митингующих с полициями. С полицией сейчас на прямой связи с нашей студией обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, который совсем недавно был свидетелем последних, можно сказать, минут происходящего. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Марк. Собственно, вот сейчас я нахожусь на такой точке наблюдения на улице Большая Ордынка. Только что последняя группа демонстрантов прошла к метро Третьяковская и остановилась около метро. Скандировали они: «Мы еще придем», и в адрес полиции ОМОНа, который шел сзади и периодически выхватывал некоторых демонстрантов, скандировалось «фашисты». Вообще это самый популярный, по-моему, лозунг сегодняшнего дня, скандировавшийся демонстрантами. Ну, второй еще тоже не менее редко применялся. Это позор. Потому что, конечно, то, что происходило на Болотной площади, особенно вблизи кинотеатра «Ударник», в общем, было беспрецедентно жестоко по отношению к демонстрантам. И, конечно, ОМОН действовал весьма агрессивно. При этом я бы хотел заметить, что стоявшая, так сказать, в оцеплении полиция и солдаты внутренних войск, в общем, никакой профессиональной солидарности не проявляли. Скорее, наоборот, в общем, с некоторым осуждением разговаривали с участниками манифестации и подчеркивали, что они к избиениям людей, к их арестам не имеют отношения, мол, они вот стоят в оцеплении, выполняют приказ. Я напомню, что, конечно, столкновения начались после попыток начать сидячую забастовку, но в некотором смысле это было спровоцировано и полицией, поскольку она, как правильно подчеркивал депутат Илья Пономарев, попыталась загнать огромную колонну манифестантов на Болотную площадь, которая в этот момент была уже в значительной степени, во-первых, заполнена, а во-вторых, отгорожена уже, чем это было раньше, и была поставлена новая линия металлоискателей, что, конечно, привело к давке, и вот в этот момент, собственно, и произошла, так сказать, такая вот заминка, а затем уже начались столкновения части демонстрантов с ОМОНовцами, которые, в общем, пытались, видимо, выполняя какой-то приказ свыше, выхватывать, как они считали, зачинщиков каких-то беспорядков из толпы, то есть тех людей, которые громко скандировали, руководили какими-то группами, предположим, левых активистов или анархистов, или представителей солидарности, и проводили задержания, в общем, не стесняясь применять силу. И, в общем, после этого уже произошли некоторые инциденты, когда в полицию кидали бутылки, куски асфальта, и, конечно, пострадали не только полицейские, но и совершенно случайные люди. С другой стороны, и от дубинок полиции пострадали демонстранты. Я сам видел, как человека, который, в общем, не совершал ничего противоправного, на него набросились и стали избивать довольно-таки зверски. Видимо, этому учат представители ОМОНа. Ну, вот сейчас я вижу, что люди, которые находились на Большой Ордынке, они, собственно, находятся еще у метро Третьяковская. Многие из них говорили о том, что они пойдут, может быть, на Манежную площадь, продолжат акции протеста, будут скандировать, как они уже это делали раньше, еще одну кричалку «Путин вор». Вот это ситуация на сегодняшний момент. Ну, а ОМОН, вот интересно, что он расходится, и пока, по крайней мере, около метро Третьяковская людей не разгоняют, по всей видимости, надеясь, что они сами спустятся в метро.
Михаил, если можно, еще один короткий вопрос к вам, как к человеку, который наблюдал все это. Хоть в какой-то степени изначальные жесткие действия полиции, были ли они спровоцированы самими митингующими?
Я думаю, что вот сам этот момент объявления о том, что мы отсюда не уйдем, он был скорее таким символическим, и он не требовал какого-то такого вот активного действия со стороны полиции. Что касается некоторых групп, ну, скажем так, вот анархистов там, которые были со знаменами батьки Махно, они действительно вступали в такие мелкие стычки с идейным противником, каковым они считают полицию, но это достаточно обычная ситуация, она не требовала ничего, кроме, ну, вот, так сказать, того, чтобы стоять и, скажем, если у них был приказ не пропускать на Большой Каменный мост демонстрантов, то их и не пропускать. То есть не требовалось, на мой взгляд, нападать уже сзади на людей, которые прошли на Болотную площадь. А это происходило многократно.
Спасибо большое, Михаил. Это был обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Среди людей, которых Михаил, очевидно, наблюдает на улицах Замоскворечья, в частности, на Большой Ордынке, около станции Третьяковская, предположительно, как мы думаем, находится еще один наш корреспондент Артур Асафьев, который был вытеснен вместе с частью митингующих с площади, с Болотной площади ОМОНом. Он сейчас тоже в прямом эфире нашей программы. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Сколько митингующих осталось неподалеку от вас? Вы говорите о том, что есть какие-то группы человек, или можно уже с уверенностью говорить о том, что все рассеялось, что люди...
Нет, к удивлению, наоборот, не рассеялось. Я, с моей точки зрения, тоже наблюдал, как партия отступала уже где-то менее тысячи демонстрантов. К метро отступала очень упорно, если можно так сравнить, что группы 300 спартанцев, люди отходили на 10 метров и останавливались. Сразу как только он прекращал движение, то тут же прекращались движения демонстранты и останавливались до новой атаки ОМОНа. Но вот сейчас я наблюдаю, что на противоположных атаках в Ордынке есть еще один кордон, а на помощь на помощь отступавшей группы демонстрантов прорвалась еще одна довольно крупная группа. И сейчас она, наоборот, пошла вперед, и ОМОН почему-то отступает. И где-то вот на перекрестке, я, к сожалению, плохо ориентируюсь, в этой части города вновь образовался затор.
Артур, скажите, пожалуйста, видели ли вы пострадавших? Сообщается о том, что десятки человек после жесткого разгона акции, после избиения полиции получили травмы.
Я видел, как людей били по голове дубинками. Но вот видите, как происходило, Марк. Как правило, большинство из этих людей сразу еще и уволакивали в автозаке. Они потому что находились в первых цепях демонстрантов или просто не успевали отбежать от довольно стремительных атак ОМОНа.
Спасибо, Артур. Да, спасибо большое, Артур. Это был корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Я добавлю, что пока по официальным данным, которые сообщает информационное агентство, пострадали в результате событий на Болотной площади 27 человек. Правда, как уточняет информационное агентство, 20 из этих 27 – это полицейские. То есть, если верить официальной информации, всего 7 человек среди митинговавших пострадали. Не говорится, в результате каких и чьих действий. Уже некоторые корреспонденты «Радио Свобода», которые сегодня, начиная с утра, работали на улицах российской столицы, и днем, когда было шествие по Якиманке, марш миллионов, так называемый, он проходил довольно спокойно, в общем-то, даже в позитивной, как сообщали наши корреспонденты, атмосферы. Сейчас все уже возвращаются в бюро «Радио Свобода», откуда мы продолжаем специальное информационное вещание, связанное с сегодняшними событиями в Москве. И я передаю микрофон моей коллеге Светлане Павловой, которая немножко с другой точки зрения, но тоже была свидетелем событий, происходивших на Болотной, до начала столкновений демонстрантов и полиции и после этого момента.
Добрый вечер, Марк. Действительно, шествие начиналось довольно позитивно. Я двигалась по Якиманке рядом с группой экологических активистов, выступавших в защиту заповедника Утриш. Рядом шли колонны солидарности, Левого фронта, ЛГБТ-сообщества и других объединений. Но на Малом Каменном мосту движение застоприлось. Люди не вполне понимали, что происходит, почему их не пускают дальше. Кричали: «Пропустите, пропустите». Прошла информация о том, что что там сидят Удальцов и Навальный, и говорят о том, что они никуда не сдвинутся. И постепенно люди тоже стали садиться на мост, говорить, что они никуда не уйдут. Ну и какое-то время все это продолжалось относительно в позитивном, положительном ключе. И пока не пришли группы ОМОНа, которые начали постепенно сдвигать народ с моста, выталкивать. Одним из героев стала девушка в маске Анонимуса, которая стояла, уцепившись за сам мост, за парапет, и ее очень долго сдвигали ОМОНовцы, но в конце концов, и причем ОМОН находил как бы такими волнами на мост, постепенно начиная отталкивать с моста. Через какое-то время можно было видеть ОМОНы уже на самой Болотной площади, я наблюдала за этим с обратной стороны, с набережной, и, конечно же, ликование народа вызывали моменты, когда в воды Москвы-реки летели каски ОМОНовцев, то есть я насчитала 3 плавающих каски в водах Москвы-реки, то есть люди действительно сопротивлялись тому, чтобы их с площади смещали и с моста смещали, но постепенно все это сдвигалось. Люди, которые держали большой транспарант «Питер против Путина» на Малом Каменном мосту, постепенно свернули свой транспарант, переместились на набережную, ну и в конце концов, где-то приблизительно к 8 часам люди стали уходить уже достаточно большими группами, ну... Марк.
Спасибо, Светлана. Вот сейчас мы как раз и поговорим о том, что могло стать непосредственной причиной произошедшего. Я имею в виду, конечно же, столкновение полиции и демонстрантов, которые начались по одной из версий, которой придерживаются многие участники событий, когда марш, мирный марш с Якиманки дошел до Болотной площади. Он буквально уперся в цепочку ОМОНа. Выяснилось, что часть площади, об этом говорил и наш обозреватель Михаил Соколов, сейчас в эфире была уже заполнена людьми, и людям просто некуда было идти. Они были поставлены в безвыходную ситуацию. Этого мнения, в частности, придерживается свидетельница событий, находившаяся в их центре, активистка, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Давайте послушаем, что она сказала в интервью «Радио Свобода».
Она была спровоцирована прежде всего действиями полиции, потому что по плану не должно было быть никакого отцепления на мосту. Мы должны были спокойно повернуть, подойти к сцене, но мы увидели, что весь мост заполонен полицией. Зачем они туда собрались, я не знаю. Ну, скорее всего, для того, чтобы давить на людей, для того, чтобы каким-то образом нарушать законодательство, как это обычно у нас и происходит с полицейскими. Сидячая забастовка, кстати говоря, не является каким-то насильственным действием. Никто от сидячей забастовки пока что не умер. Это было, например, в Индии, Ганди это часто пропагандировал, сидячие забастовки. Это мирный, интеллигентный, нормальный способ протеста. Что сделали наши замечательные, доблестные полицейские? Они применили газ, практически тут же они это сделали первое. Они применили дубинки, я была в первой линии, и я это все видела прекрасно, и мне тоже попало, и, честно говоря, приятного мало. Ну и, собственно говоря, вот такой кровавой инаугурации, когда как минимум 2 человека получили увечья, у них сломанные руки, десятки задержанных, вот десятки, я не знаю, сколько точно. И кому нужна такая инаугурация, да, вот этот праздник, я не знаю. Я думаю, что тот обед званый, который Путин заказал на 1 миллион долларов, он станет ему теперь поперек горла.
Слова и эмоции лидера движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. И речь шла, судя по всему, о ключевом событии сегодняшнего дня, о так называемой сидячей забастовке, которую в какой-то момент якобы объявили лидеры оппозиции. Свидетелем этому был еще один человек, который принимал участие в сегодняшней акции. Это глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. И вот его мнение, оно не совпадает с мнением Евгении Чириковой.
Ну, я вам скажу, мне не нравится то, что здесь происходит. Вот я сейчас, полиция выхватывает из толпы людей, которые идут, уходят с митинга, выхватывают людей, затаскивают их в полицейский автобус. Я пока не могу понять, в чем состоит вина этих людей.
Михаил, как вы думаете, все-таки то, что произошло на Болотной, это следствие провокации? Это люди были все-таки спровоцированы? Или есть какие-то более глубокие причины к тому, что народ так эмоционально воспринял происходящее там?
Нет, я думаю, что здесь провокация была в первую очередь со стороны тех, кто нарушил договоренности. Было сказано и согласовано, что следствие идет по Якиманке, и митинг проходит на Болотной. И вот я собственными глазами это видел, как шествие прошло по Якиманке, дошло до угла Ударника и там остановилось. Вместо того, чтобы повернуть направо, организаторы, видимо, кто-то из них, но это было, в общем, довольно далеко от меня. Насколько мне потом сказали, они остановились, сели на асфальт и сказали, что будут проводить здесь сидячую забастовку. Насколько я знаю, Владимир Петрович Лукин с ними пытался найти контакт, но ничего не получилось, к сожалению. В результате началось уже силовое столкновение.
Именно силовое столкновение, вот это как раз, по-моему, то, что заслуживает отдельной оценки. Какие бы ни были действия собравшихся, сидячая забастовка или что-то еще, это не оправдывает ни применение газа, ни применение силы в отношении людей, которых, значит, как вы говорите, случайно выхватывают из толпы.
Мы проведем просто разбирательство всей этой ситуации. Я думаю, что вместе с общественной палатой, с общественным советом при ГУВД мы совместными усилиями все это разберем.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов о событиях на Болотной площади, свидетелем которым он являлся. Еще одна горячая, как говорится, точка на карте города этим вечером, и даже, я бы сказал, с утра до вечера этой точкой была Манежная площадь в центре Москвы. С утра там была репетиция парада, акция сторонников панк-группы Pussy Riot. Площадь была перекрыта, как были перекрыты и выходы из окрестных станций метро. Все это в первую очередь потому, что здесь вечером, в 7 часов вечера, это было известно, оппозиционеры, часть из них, которая не участвовала в шествии по Якиманке, планировала провести свою несанкционированную ни в каком виде с властями акцию. Затем, что из этого получилось и как эти события вошли, можно сказать, в резонанс с тем, что происходило на Болотной, расскажет в нашем эфире корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Он сейчас тоже с нами в студии. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Но тем планом организаторов акции на Манежной, на что они рассчитывали, им, можно сказать, не удалось сбыться, потому что полиция нанесла превентивный удар и просто избивала людей, задерживали всех организаторов и людей, которые просто стояли у ограждения у Манежной площади. Люди, пришедшие на акцию к 19 часам, обнаружили, что к площади вообще невозможно пройти. Я шел вместе с одним из организаторов акции, журналистом Аркадием Бабченко. В составе группы около 10 человек мы двигались пешком с Пушкинской площади по Тверской в сторону Манежной. Удалось дойти до угла Госдумы. Там собралось, как заявила потом другая организатор этой акции, Юлия Казакова, около 500 человек. Люди просто стояли возле ограждения, ждали, по словам Казаковой, пока соберется больше народа, и тогда можно будет попытаться прорваться на Манежную. Михаил Вестицкий, это вот ветеран ВДВ, который заявлял накануне на пресс-конференции о том, что на акцию на Манежной прибудет несколько сотен десантников, которые будут охранять граждан от нападок ОМОНа, на акции не появился, как не появились и десантники. Но, как говорят организаторы, вчера к нему на работу в офис приехали представители Союза десантников официального, пытались устроить драку, проводились провокации, их удалось удалить здание, но у Михаила спустили все колеса на его машине. И сегодня Михаила целый день никто не мог до него дозвониться, он просто куда-то пропал. Была также надежда на то, что придут люди с Болотной, но стоявшие у Манежной уже по телефону и по интернету узнавали, что Болотная заблокирована. И примерно около половины восьмого вечера неожиданно в толпу влетело несколько десятков полицейских, людей стали заталкивать в метро. Никто ничего не объяснял, не представлял, просто кричали, чтобы все шли домой. Потом нас стали выдавливать вверх по Тверской железными ограждениями, и к полиции прибыло подкрепление из бойцов 2-го оперполка ГУВД в шлемах, бронежилетах и с резиновыми палками. Они стали проводить задержания, причем такие довольно жесткие задержания. Аркадий Бабченко при мне, вот его где-то человек 10 тащил в автобус, его били по лицу, люди, которые пытались за него заступаться, их тоже хватали, скручивали и тащили в автобус. Задержали при мне также Юлию Казакову, двух приехавших с Улан-Удэ журналистов Надежду Низовкину и Татьяну Стецуру. Потом полиция разгоняла людей по улице. Ну, кто пытался убегать, догоняли, тоже скручивали и волоком тащили по асфальту в автобус. Людей рассеяли, но несколько человек до сих пор они продолжают стоять на Тверской в надежде, что люди с Болотной все-таки смогут подтянуться к Манежной площади.
Спасибо. Это был корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Флорин о событиях на Манежной площади и вокруг нее. Задержанных уже по неофициальным данным почти 300 человек. Они доставлены в различные московские отделения милиции. Правовую помощь им в том числе будет оказывать общественная организация «Фонд Общественный вердикт». Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» его лидер Наталья Таубина.
Мы уже сейчас этим занимаемся. С одной стороны, Объединенный штаб в режиме реального времени отслеживает ситуацию и постоянно об этом реформирует. С другой стороны, вот уже сейчас наши коллеги-адвокаты, с которыми мы сотрудничаем, либо доехали, либо едут, ну, как минимум, в 2 отделения ОВД, отделения полиции, куда привезли задержанных. соответственно, на месте уже будут работать. И дальше, безусловно, мы будем помогать задержанным в защите их прав. Либо же в административных судах, или если есть основания для возбуждения, для проверок и дальше возбуждения дела в отношении превышения должностных полномочий со стороны полицейских, то, безусловно, и в этой части тоже будем оказывать содействие.
По той информации, которая у вас есть на данную минуту, вы считаете, что действия полиции были чрезмерными, правильно я понимаю?
Ну, в ряде мест, да. То есть там в какие-то отделения милиции привезли людей, которым явно требовалась медицинская помощь. И задержания проходили явно достаточно жестко.
Вы собираетесь опубликовать потом как-то расследование этих событий?
Да, безусловно. Практически вся наша деятельность является публичной. Мы максимально широко стараемся информировать о результатах своей работы и, в частности, о сегодняшних событиях и нашей дальнейшей работе по защите пострадавших.
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина была в эфире «Радио Свобода». А сейчас мы попытаемся обобщить ту информацию о столкновениях в центре российской столицы, которая есть на этот час. Со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. Здравствуйте, Евгения. Что передает информационное агентство? Какова информация, которую не могут по каким-то причинам узнать корреспонденты на улицах Москвы сейчас?
По данным информационных агентств, за медицинской помощью обратились действительно только 7 участников шествия, но все-таки здесь я отвлекусь от информации информационных агентств и скажу, что в социальных сетях ведется так называемый независимый подсчет количества пострадавших, их сравнивают с официальными данными. Так вот, люди, которые были задержаны, действительно, многие из них были ранены или получили ушибы, и по этим неофициальным подсчетам количество пострадавших идет на десятки, не меньше 40. Задержанных количество, по официальным данным, по-прежнему 250, по неофициальным уже от 300 до 350, но об этом вы говорили. Ну и, наконец, столичное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту призывов к массовым беспорядкам. Не исключена уголовная ответственность, а это до 2 лет лишения свободы.
Спасибо, Евгения. Я добавлю, что информационный эфир «Радио Свобода», посвящен сегодняшним событиям Москвы, на этом не заканчивается. Слушайте наши выпуски новостей. Последние новости, видео и фото, это, естественно, все в оперативном режиме, появляется на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. На ближайшие часы я передаю наш эфир в Прагу, но мы вернемся в Москву. Здесь будут развиваться события, последуют комментарии. Обо всем этом вы, естественно, узнаете из эфира Радио Свобода. Спасибо, с вами в прямом эфире был Марк Крутов. Мне помогали корреспонденты Радио Свобода Михаил Соколов, Артур Асафьев, Дмитрий Флорин, Светлана Павлова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы полицейские задержали 250 человек, сообщают в столичном управлении МВД. Это участники акции «Марш миллионов», а также группа националистов, которая пыталась устроить потасовку в метрополитене на станции «Театральная». В центре Москвы в районе Манежной площади полиция пресекает попытки оппозиционеров провести несанкционированную акцию «Не допустим вора в Кремль». Как передают корреспондент Радио Свобода с места событий, сотрудники МВД в жесткой форме задерживают людей. В нескольких российских городах сегодня, накануне вступления Владимира Путина в должность президента России, прошли протестные акции. Митинги состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Иркутске, Томске. В Мурманске активисты организовали 20 одиночных пикетов. В Москве около 20 тысяч человек приняли участие в акции на Поклонной горе, посвященной первой годовщине создания Общероссийского народного фронта. Таковы данные полиции. В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. За 90 депутатских мандатов борются 8 политических партий и 1 партийный блок. В Греции завершилось голосование на парламентских выборах. Три партии. На первое место вышла партия «Новая демократия». Ей удалось собрать 17-20% голосов избирателей. Это данные экзит-полов. На втором месте коалиция радикальных левых сил «Сириза». Они получили 15,5-18,5% голосов. Партия «ПАСОК» заняла третье место. Ей удалось собрать 14-17% голосов избирателей.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. К этому дню Радио Свобода подготовило несколько исторических материалов о послевоенном восстановлении Советского Союза и Европы. В частности, в серии репортажей корреспондента Радио Свободы Юрия Векслера, которые прозвучат в информационных часах нашей радиостанции на наступающей неделе, вы услышите, как восстановление разрушенной Германии и других европейских стран заложило основы нынешнего Европейского Союза.
Мой рассказ о возвращении капитализма и демократии в Германию, о процессах, в которых огромную, подчас скрытую, закулисную роль играли американские политики и американские оккупационные власти. Это и рассказ о моделировании и возрождении Европы. Американский обыватель может сегодня ассоциировать Евросоюз как образование, конкурирующее с США. Между тем, как краеугольный камень будущего Евросоюза заложили американцы еще в 1950 году, экономически заставив Францию сотрудничать с ФРГ. Если вернуться к истокам, то судьбу побежденной во Второй мировой войне нацистской Германии определила летом 1945 года Потсдамская конференция руководителей США, Великобритании и СССР. И в отношении будущего немецкого государства державы-победительницы поставили цели, сформулированные как принцип 5D. Денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартелизация. Я сосредотачиваюсь в своих репортажах прежде всего на денацификации в широком понимании этого слова. Понимание поставленных целей у Сталина и его союзников было, естественно, различным, что и обусловило скорое начало холодной войны. Сталин выжидал шагов от своих бывших союзников. Шаги эти последовали. Вначале был объявлен план Маршалла, который был планом помощи Европе, от участия в котором, а было предложено, отказались восточноевропейские новые государства. И Советский Союз тоже, можно сказать, отказался, потому что он сказал, что у него сбалансированный бюджет. Это было тихое начало. Первым взрывным моментом было введение 21 июня 1948 года немецкой марки. Об этом событии говорит мой собеседник Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в городе Гармиш-Партенкирхен.
Введение западно-германской марки. Любой немец вам скажет, что в один прекрасный момент ему объявили, что у него на счету банковском 40 марок, и все начинаем с чистого листа. Ну, конечно, не совсем чистый лист бумаги, если у вас была до этого фабрика, особенно если ее не разбомбили, или дом, или собственность, это осталось, конечно, за вами, но тем не менее в чисто денежном отношении все начали вот с такого низкого старта, 40 марок.
Вскоре была проведена блокада Берлина Западного, и, соответственно, была эта история замечательная с американской помощью, когда самолетами воздушный мост снабжалось население Западного Берлина продуктами. 7 сентября 1949 года было объявлено об организации ФРГ, и через месяц было объявлено о создании ГДР. Я упомянул о том, что американцы заложили основу Евросоюза, я имел в виду создание в 1950 году Европейского объединения угля и стали. Это была международная организация, инициированная формально французским министром иностранных дел Шуманом, но, конечно, без нажима американцев на французов это было бы невозможно. Союз был образован, в нем участвовали также ФРГ, страны Бенилюкса и Италия. И это была модель Евросоюза, которую мы видим в настоящий момент.
Это был корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер. Сравнить то, как шло восстановление Советского Союза с восстановлением Германии и других стран, пострадавших за время Второй мировой войны, я попросил историка Бориса Соколова.
Ну, с одной стороны, были, конечно, огромные людские потери. Были разрушены города, ну, в частности, вот очень сильно были разрушены Сталинград, Минск, Смоленск, Киев. С другой стороны, была сильно наращена мощь военной промышленности и были получены новые технологии по ленд-лизу и в качестве трофеев, которые были взяты в Германии и перемещены в Советский Союз, германское промышленное оборудование, а также частично австрийское и, кстати сказать, частично японское на территории Китая и Кореи. был определенный потенциал для восстановления, но Советский Союз отказался от американской помощи, от плана Маршалла. Зато он активно использовал германских и иных военнопленных, которые трудились над восстановлением советской промышленности. Реально Советский Союз оправился от последствий войны только где-то к середине 50-х годов.
А как можно сравнить темпы восстановления Советского Союза и европейских стран?
Я точной статистики не располагаю, но мне субъективно кажется, что в западноевропейских странах, ну, прежде всего в Германии, восстановление все-таки шло быстрее. Ну, по крайней мере, относительно быстрее, если брать, например, уровень разрушения в Германии, где почти ни одного крупного города не осталось в целом, и там было разрушено, ну, обычно больше 50% городского жилого фонда. А Сталинград, например, восстановили реально только где-то в середине 50-х годов.
Насколько успешно шло развитие затем в последующие годы? К 60-м годам кажется, что в Советском Союзе наступила какая-то пора процветания. Довольно успешно были научные разработки. Первого человека запустили в космос.
Весь прогресс, это в основном космос, был связан с развитием военной промышленности. Это было побочное следствие развития ракетных технологий, прежде всего. Ну, так же, как развитие атомной, например, энергетики. Тем более, что, например, ракетные технологии в значительной мере были на ранней стадии заимствованы у немцев, как, собственно говоря, и американские ракетные технологии.
Все время было отставание, начиная с военных пор?
Нет, оно было, извините, не с военных пор. Оно было из довоенных, из дореволюционных, и оно никуда не девалось. Технологически и промышленно мы отставали и от Америки, и от Германии, и от Англии, и от Франции. И это никогда не менялось. Новые-то технологии у нас не стали развиваться быстрее. А наоборот, если во время Великого кризиса 29-33 годов нам охотно продавали за бесценок новейшее оборудование и технологии и Германия, и Америка, то с конца 40-х годов начались определенные санкции против Советского Союза. Стратегические технологии ему не предоставили. Они стратегически покупать было все равно не на что. И технологическое отставание никак не сократилось, конечно.
Холодная война сдерживала развитие Советского Союза. Советскому Союзу не хватало собственных сил для развития технологий.
В принципе, так. Но, с другой стороны, например, холодной войны в 30-е годы не было, а большого прогресса тоже не было, потому что в Советском Союзе не было стимула к развитию технологий, не было рыночной экономики. Люди не могли получать выгоды, если они внедряли какую-то технологию.
А индустриализация?
Индустриализация, прежде всего, касалась развития военного производства. По военному производству, да, мы вышли на одно из ведущих мест в мире, но гражданские отрасли, они оказались даже в еще большем загоне, чем были раньше. Мне кажется, что текстильная промышленность, например, в 30-е годы была относительно менее развита, чем, допустим, в 1913 году.
Подытоживая нашу беседу, Советский Союз всегда отставал от стран Запада, и последствия Второй мировой войны и затем Холодная война только усугубили это.
Скорее всего, да. Военная промышленность, она все больше выходила на первый план. Но это началось с конца 20-х годов, этот процесс милитаризации. И он продолжался непрерывно, вплоть до распада СССР.
Это был историк Борис Соколов. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Во вторник, 8 мая, специальный посланник ООН и Лиги арабских стран по урегулированию сирийского кризиса Кофи Аннан представит Совету безопасности ООН доклад о положении в стране. В Сирии, более года охваченной массовыми протестами против режима президента Башара Асада, недавно было объявлено о прекращении огня между правительственными силами и вооруженной оппозицией в соответствии с мирным планом Аннана. Однако из страны, где за время народных волнений погибли тысячи людей, поступает сообщение о нарушениях перемирия и продолжающемся кровопролитии. Накануне доклада Аннана о том, как выполняется его мирный план, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Александр Сиротин попросил американских экспертов прокомментировать ситуацию в Сирии.
Какова позиция по поводу сирийского кризиса таких постоянных членов Совета Безопасности ООН, как Америка, Россия, Китай и Франция? Вот что думает об этом редактор онлайновой версии журнала National Review, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Робинс.
У России и Китая исторически сложились хорошие отношения с Сирией. Но и в общем Россия и Китай против вмешательства во внутренние дела других стран. Такова была позиция Москвы и Пекина во время Балканского конфликта, во время войны в Персидском заливе и вот теперь в случае с Сирией. У Франции отношение к Сирии, можно сказать, колониальное, и силовое решение кризиса, включающее вторжение, естественно для Парижа. К тому же Франция обеспокоена постоянным нарушением прав человека в Сирии. Воспрепятствовать этому нарушению, по мнению Франции, надо более решительными мерами, включая интервенцию. Позиция Соединенных Штатов двойственная. С одной стороны, Вашингтон хотел бы остановить кровопролитие и нарушение прав человека в Сирии. Но с другой стороны, положение президента Обамы накануне выборов не столь крепкое, чтобы идти на рискованные внешнеполитические шаги. Я думаю, что определенное силовое решение могло бы принести плоды, если бы оппозиционные силы получили реальную поддержку. Сторонники военного вмешательства утверждают, что этим можно остановить кровопролитие и предлагают ливийский сценарий, либо ввод контингента миротворцев под мандатом ООН. Однако такое решение маловероятно, поскольку по меньшей мере два постоянных члена Совета Безопасности, Россия и Китай, наложат вето на любые суровые меры. Поэтому Организация Объединенных Наций должна найти иные пути, которые не будут заблокированы Китаем и Россией. Это было мнение политолога Джеймса Робинса. Среди ярых сторонников военного решения основатель и президент организации Американский исламский форум за демократию, член Американской комиссии по международной свободе религии Зухди Джассар. Миссия Кофи Аннана провалилась. Сколько еще времени должно пройти и сколько людей погибнуть, чтобы ООН, Арабская лига и сам Кофи Аннан убедились в этом? Словесные угрозы со стороны ООН ни к чему не приводят. Население Сирии более 40 лет находится под властью диктатуры, которая подавляет всякую свободу собраний, политических движений, самовыражения. А теперь сложилась ситуация, при которой режим Асада пытается удержать власть только военной силой, массовыми расстрелами, преступлениями против человечности. С таким режимом нельзя бороться увещеваниями. Совершенно очевидно, что Асад легко нарушает обещания, лжет всем, включая своих союзников, в частности, Россию. Российские представители утверждают, что сирийская оппозиция тоже совершает преступления против человечности. Но в Сирии ставить знак равенства между режимом и его противниками нельзя. Я надеюсь, что после доклада Кофи Аннана в Совете Безопасности ООН проснется и начнет искать иные пути решения кризиса. В частности, как мне кажется, наиболее приемлемым для Сирии вариантом может стать пример с Косово. Я имею в виду то, как силы ООН оказали военно-воздушное давление на Сербию, чтобы получить возможность оказывать жителям Косово гуманитарную помощь. Это был Зухди Джассар, президент организации «Американский исламский форум за демократию». По мнению других американских политологов, ООН даст Кофи Аннану дополнительное время для продолжения попыток мирного решения кризиса. Во всяком случае, пока Совет Безопасности вряд ли склонен принимать какие-либо военные решения. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». На Украине в Ялте 11-12 мая должен пройти саммит лидеров стран Центральной и Восточной Европы. Однако многие западные лидеры намерены бойкотировать его после появившихся скандальных сообщений об избиении в Харьковской колонии Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра страны, приговоренная к тюремному сроку. Эта история, как и голодовка, объявленная Юлией Тимошенко, поставили официальный Киев в сложную внешнеполитическую ситуацию. В перспективе бойкоту европейских политиков могут подвергнуться и матчи чемпионата Европы по футболу, которые будут проводиться на Украине. На этом фоне эксперты крайне скептически оценивают перспективы украинской евроинтеграции. С подробностями Владимир Вахненко.
Большинство из 18 президентов, приглашенных в Ялту, на саммит стран Центральной и Восточной Европы отказались от участия в нем. Этот демарш связан не только с последними событиями вокруг Юлии Тимошенко, но и с невыполненными обещаниями о ее освобождении, которые ранее давал лидерам Евросоюза украинский президент Виктор Янукович, считает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
На самом деле уже к этому времени накопилось очень много в двусторонних отношениях и Украины с Евросоюзом, и у украинского руководства с руководством отдельных стран Евросоюза или Соединенных Штатов в том числе тоже. Да и Российской Федерации в контексте дела Тимошенко, я имею в виду. Это следствие, это может быть какой-то такой пик охлаждения отношения к украинскому президенту прежде всего и такая мягкая изоляция, в которой он пребывает. История с Ялтинским саммитом, она только подчеркивает эту мягкую изоляцию. Ну и, конечно же, нужно констатировать, что за 2 года правления Януковича внешнеполитический курс, он, в принципе, пришел в тупик, и можно зафиксировать крах этого разворота на восток, провозглашенный Януковичем. Но, тем не менее, при евроинтеграционной риторике проводится и проводилась последние 2 года такая типичная азиатская политика. И тут, собственно говоря, западным лидерам просто неудобно встречаться лишний раз с Януковичем.
В конце марта, после 5 лет переговоров, Украина парафировала с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Подписание этого документа, убеждены эксперты, зависит от освобождения из тюрем украинских оппозиционеров и проведения осенью честных и прозрачных выборов в Верховную Раду.
Фактор выборов, формирование легитимных или нелегитимных парламента, а значит и исполнительной власти правительства, это будет очень сильно влиять на процесс подписания и ратификации этого соглашения. Но тут вот эти вот нынешние события с бойкотом, с евро, с нарушениями там прав человека, политических заключенных и так далее, что это углубляет это противоречие. Но успешно проведенные выборы и там освобождение этих политзаключенных, оно все может очень быстро поменять ситуацию на противоположную и по времени, да, по времени сильно вот не оттягивает вопрос. Но очень мало кто надеется уже на то, что это будет возможно для украинской власти, прежде всего из внутриполитической ситуации, в которую она сама себя завела.
Какими могут быть действия президента Виктора Януковича в условиях изоляции Украины со стороны Запада?
Тут ничего нового придумывать не приходится. Это путь Александра Лукашенко. Как только у него ухудшаются отношения с Евросоюзом, он сразу же бросается в объятия России. Ну и, соответственно, теряет в этих объятиях много чего. Что касается украинской власти, они понимают всю опасность российских объятий для себя лично. Скажем так, угрозы потерять собственность в Украине в пользу российского капитала, российских олигархов. Но у них, может быть, действительно такая ситуация сложится, что у них не будет другого выхода, и они будут принуждаться понемногу, постепенно вот туда клониться. Хотя, повторюсь, они понимают, что это не в их интересах, и им это не нравится. Но, опять же таки, они будут пытаться маневрировать так долго, насколько смогут.
Говорил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Вернемся к российским событиям. В пятницу, 11 мая, в Мещанском суде Москвы должны состояться предварительные слушания по делу врача Александры Артамоновой, которую следствие считает единственной виновницей гибели в московском следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой. Подсудимая вины не признает, не согласна с обвинением и родственники скончавшейся предпринимательницы, которые заявляют о том, что Артамонова хотят осудить, чтобы вывести из-под удара врачей следственного изолятора, следователя и судью, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Александра Артамонова – врач-анестезиолог, реаниматолог отделения хирургической гемокоррекции и детоксикации Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского. Именно сюда, по настоянию родственников и за их счет, незадолго до смерти привезли из следственного изолятора предпринимательницу Веру Трифонову на сеанс гемодиализа. Теперь Александру Артамонову обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По версии следствия, Артамонова неправомерно оставила в теле Трифоновой катетер для проведения медпроцедур, что и стало причиной смерти предпринимательницы. Однако семья Трифоновой убеждена, в ее смерти виновны иные лица, говорит адвокат Владимир Жеребенков.
Виноваты врачи.
матросская тишина, которые промывали ей гемодиализный кататор, концентрация раствора гепарина в 200-400 раз меньше необходимой. Гепарин – это препарат, который предотвращает свертывание крови. А вот они почему-то стали его промывать физраствор. Виноват следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал ее. Держал под стражей, не оказывал медицинскую помощь и поставил условие: дашь признательные показания, нужные ему, мы тебя освободим для лечения, не дашь, будешь находиться под стражей. То есть фактически подверг истязанию и пыткам, и почему-то в его действии признаков злоупотребления и превышения полномочий органы расследования в настоящее время не видят. Виноват Фикрет Тагиев, начальник СИЗО «Матросская тишина», который, во-первых, не контролировал своих врачей, которых фактически убили Веру Владимировну, а также именно о том, что давал следователю Пыстину для продления ее срока содержания под стражей липовый документ. То есть он задержал ее состояние здоровья, уведомляя везде, что не среднее тяжелое состояние здоровья, хотя эксперты установили, что именно неправильно оказывалось лечение ею в изоляторе, то есть фактически не оказывалось. И то, что следователь не имел права ее отмотать с изолятора там, в Можайскую тюрьму, там, в ЦРБ и другие вещи, что нам необходимо было специализированная медицинская помощь. И самое страшное в этой ситуации, что единственный врач, который ей оказал медицинскую помощь, это вот врач Артамонова Александра, которая по просьбе родственников и, в общем-то, исследователя на разрешение провела ей сеанс гемодиализа в ночь с 23 на 24 апреля. Если бы она его не сделала, то 25-го бы Вера Владимировна умерла бы от интоксикации организма. Она сделала, как определили эксперты, грамотно, профессионально. Вот следствие беззастенчиво пытается обмануть всех нас и вызволить вину на стрелочника, то есть на гражданского врача. То есть система своих не хочет задавать. Верх цинизма, когда привлекает единственный человек, который действительно реально оказал помощь Вере Владимировне в тот период времени.
Профессионализм и добросовестность действий врача Александра Артамонова при проведении сеанса гемодиализа констатировали эксперты. Но следствие результатом двух первых экспертиз предпочло третью, которая проводилась заочно, говорит адвокат Александра Артамонова Дионисий Ломакин.
Две первые экспертизы совершенно четкую картину, скажем так, этого дела дают, а именно указывают то, что со стороны Артамоновой каких-либо необоснованных, неправильных, антинаучных методик лечения не было. То есть все было сделано правильно, и само лечение, скажем так, сам гемодиализ был проведен правильно. Они никем не опровергнуты, каких-либо аргументов, подтверждающих необоснованность этих первых экспертиз, в общем-то, в деле не имеет. Вот эта вот третья пресловутая экспертиза, она, к сожалению, формально говорит о том, что виновата в данном случае Артамонова. Ну, я несколько упрощаю, как бы, понятное дело, заключение. При этом полностью из-под удара выводятся врачи следственного изолятора, ну и, соответственно, там целый ряд людей, которые могли иметь отношение к этому. И начальник, и, по сути, и судья, которая принимала решение, неоднократно продляла срок содержания под стражей Трифоновой.
Предпринимательницу из Подмосковья Веру Трифонову, смерти которой теперь обвиняют врача Артамонову, арестовали в связи с обвинениями в мошенничестве. Несмотря на сахарный диабет, диабетическую нефропатию и хроническую почечную недостаточность, следователи настаивали на необходимости содержания ее под стражей, а судьи удовлетворяли эти ходатайства. Уже после того, как 30 апреля 2010 года Вера Трифонова скончалась в Матросской тишине, комплексная судебно-медицинская экспертиза установила, что состояние ее здоровья требовало стационарного лечения в специализированном учреждении и не позволяло ей находиться в тюрьме и больнице изолятора. В настоящее время Александра Артамонова единственная обвиняемая в связи с гибелью Веры Трифоновой. Ей грозит до 3 лет лишения свободы. 11 мая в Мещанском суде пройдут предварительные слушания по этому делу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Завершим сегодняшний выпуск программы «Время свободы. План на неделю» разговором о спорте. С 12 по 13 мая в Саранске пройдет Кубок мира по спортивной ходьбе. В соревнованиях, которые станут отборочными перед Олимпийскими играми, примут участие спортсмены из 67 стран мира. В столицу Мордовии приедут более 700 спортсменов и тренеров, свыше 100 официальных лиц во главе с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламином Даком. О подготовке к соревнованиям
основанием, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мордовии Игорь Телин.
Кубок мира пройдет здесь впервые. 700 его участников – абсолютный рекорд. Объясняется он тем, что для большинства спортсменов эти соревнования – последний шанс попасть на Олимпийские игры, которые пройдут летом этого года в Лондоне. Трасса Кубка мира расположена в самом центре Саранска, рассказал руководитель городского спорткомитета Дмитрий Тельнов.
Мы представляем нашу центральную, будем так говорить, улицу Большевистская. Старт будет в районе университета. Дальше спортсмены идут в сторону храма Ушакова, разворот около храма. И дальше по этой трассе возвращаются второй поворот на улице проезд Жуковского.
Место проведения соревнований в Саранске согласовано с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В марте его проинспектировал вице-президент этой организации Сергей Бубко. Однако до сих пор на трассе нет асфальта. Конечно, нет сомнений в том, что полотно здесь появится в срок, но можно только пожалеть спортсменов, которым при максимальных нагрузках предстоит дышать испарениями от свежеуложенного асфальта. Еще одно организационное недоразумение – нехватка мест для размещения спортсменов. Мордовские власти решили проблему просто – выселили студентов из одного из общежитий госуниверситета за месяц до очередной сессии. В комнатах сделан ремонт, обновлена мебель и завезена бытовая техника.
Эта комната у нас двухместная, также имеется ванный туалет. Все в идеальном состоянии. Здесь шкаф и холодильник. Все в хорошем состоянии.
Спортсмены уже начали приезжать в столицу Мордовии. Первыми в Саранск приехали представители Казахстана. Во главе со своим тренером, участником двух последних Олимпиад в Афинах и Пекине, Рустамом Куватовым.
Мы приехали, чтобы пройти период акклиматизации здесь, именно в условиях, где будут проводить соревнования. Ну, потренироваться здесь, чтобы ребята адаптировались. У нас уже одна лицензия есть, дающая право участвовать на Олимпийские игры в Лондоне. Это у меня Шейко Георгий, ученик, на 20 километров выполнил мотив. Вот теперь мы сейчас в Саранск приехали, чтобы участвовать на дистанции 50 километров, вот, чтобы второй ученик попробовал завоевать вторую лицензию в мужской ходьбе вот на, именно на 50 километров.
По словам Рустама Куватова, главное для его подопечных выполнить норматив, который откроет им двери в Олимпийский Лондон. И он не ставит перед своими спортсменами задачу победить в Саранске. Более того, тренер из Казахстана признает, что соперничать с местными скороходами будет очень трудно. Действительно, в Мордовии стараниями тренера Виктора Чогина создана феноменальная школа спортивной ходьбы, свидетельство чему – победа его воспитанников на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других соревнованиях. Саранский специалист вполне заслуженно снискал себе славу делателя чемпионов из местных мальчишек и девчонок.
Мне много не надо, я должен посмотреть. 1-2-3 раза, мне же, в общем-то, понятно, что из человека может получиться. Но это не всегда так, я тоже ошибаюсь. Бывает, приходит человек, вроде на первый взгляд ничего себе не представляющий. Потом проходит время, я всегда говорю, что и из гадка утенок вырастает лебедь. Ну, а вот талантливые люди, как мы их называем, которые от природы Бог дал талант, плюс трудолюбие, таких очень мало, это единицы вообще в моей жизни были, наверное, может быть.
Россию на Кубке мира в Саранске представит 15 человек, 13 из них воспитанники Виктора Чогина. В их числе олимпийские чемпионы Валерий Борчин и Ольга Каниськина, чемпионы мира Сергей Кирдяпкин и Сергей Бакулин, чемпион Европы Станислав Емельянов. Первыми на старт 12 мая выйдут юниоры и юниорки. Они будут соревноваться на дистанции 10 километров. Затем 20 километров предстоит преодолеть мужчинам. Сильнейших на дистанции 50 километров будут определять на следующий день, 13 мая. Потом мужчин на трассе сменят женщины и выявят лучших на дистанции 20 километров. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Пахомовой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам всего доброго и, по возможности, радостной 19-й недели 2012 года.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. свободный информационный мир «Радио Свобода».